Шалом, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא ימי בין המיצרים.
У нас сегодня особенный урок дни межтеснин. Учебный материал можно найти на kab.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Зачитаем избранные отрывки на тему межтеснин.
Есть у нас проблема. Все эти дни скорби, особенно вот этот период между теснин, написано в книгах и в Шулхан Арух, и в других, насколько нужно страдать, насколько нужно скорбить и сидеть на низком месте. На полу нельзя сидеть. Нужно, по крайней мере, там хотя бы газетку подложить. Согласно Каббале, нельзя сидеть на полу. Мы не можем сожалеть о левой эвен, поэтому когда исправим все в наших келим, мы не сможем настолько сожалеть на все 100% келим. Там есть много разных таких тонкостей, которые стоит знать, изучать, как каббалисты рассказывали о духовном падении в материальных действиях на таком языке. Но в чем дело, что мнение Торы обратно мнению обывателей, то есть там, где люди, которые не связаны с целью творения, с окончательным исправлением, вообще с исправлением, они не понимают, что все, что произошло вплоть до нынешнего момента, произошло, чтобы привести нас к исправлению, к окончательному исправлению. И поэтому мы должны к этому относиться иначе. Мы понимаем, что все, что происходит, происходит свыше, нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро, чтобы раскрыть зло, раскрыть разбиение, чтобы у нас была возможность исправить и относиться к этому правильно. И мы радуемся раскрытию. Как пишет Баль Сулам, радуюсь я раскрытиям, которые раскрываются, потому что то, что не раскрывается, не имеет надежды. И должно быть большое стремление, чтобы раскрыть это. Каждый раз должен быть большой свет, чтобы пробуждать в нас даже начало какого-то изъяна. И поэтому наше отношение ко всем этим разрушениям, разбиениям, даже если это прошло очень тяжелым образом, и мы не можем это оправдать пока что в наших неисправленных келим, но, тем не менее, это должно, отношение должно быть конкретным. Конечно, мы должны стараться, насколько возможно, оправдать эти вещи, и не видеть в этом каких-то страшных проявлений. А как сказал Раби Акива, зависит от того, какой точке человек прикреплен. А то, что касается страданий, мы проходим разные страдания, проблемы. Недавно мы находились во многих таких страданиях, как погромы, Холокост и другие. И как объясняют каббалисты, что мы раскроем, что это совершенно не прошло не по нам, а по нашим телам. И тот, кто делает, тот, кто причинял нам эти страдания, они наносили удары себе, а не нам. Очень трудно говорить об этом, трудно объяснить этого. Совершенно невозможно ощутить это иным образом, пока мы находимся внутри нашего желания, которое не понимает ничего, а только чувствует хорошо или плохо. И поэтому все-таки мы должны относиться ко всем этим дням от 17-го Тамуза до 9-го Ава, как к раскрытию зла. Что все зло находится в грехе древопознания и раскрывается на протяжении всех этих изгнаний. И поэтому мы продолжим еще учить и читать этот материал межтеснин и постараемся изменить наши отношения, по крайней мере, к этим дням скорби, к постам и так далее. Пожалуйста.
Второй отрывок из трудов Бааль Сулама Ора Багир «Разбиение келим». Разбиение келим — вопрос исправления, который приходит предварением этим разбиением, будучи разбиение само большим исправлением. И некоторые комментировали, что это порча ради исправления, но это неправильно. Следует подумать, зачем сначала портить, а потом чинить? Не будет портить, не надо будет чинить. Но дело в том, что вся суть исправления и того большого достояния, которое задумал для нас Творец в начале творения, не пришло бы в мир, кроме как благодаря порче келим таким образом, и когда все исправление их, это раскрытие того, что они никогда и не были испорчены.
Это должно именно раскрыться нам так, вот весь этот процесс, но в сущности конец действия заложен в изначальном замысле. Творец сотворил нечто совершенное, и все раскрывается нам согласно лишь нашему видению, нашему восприятию. Поэтому, если необходимо что-то исправить, то только вот эти изъяны в нашем восприятии, эти изъяны должны с нами произойти, чтобы мы как-то разглядели, увидели, познали ту истинную форму, которая существует, иначе мы никогда ее не постигнем. Быть вместо Творца мы не можем, мы творение. И творение, чтобы достичь состояния Творца, Его уровня, Его свойств, оно должно постичь все из противоположного состояния. Понятно? Да.
Допустим, человек раскрыл ту любовь, о которой вы говорите. Как должно выглядеть правильное обращение и как должен выглядеть результат правильного обращения, которое ощущает человек?
Если человек раскрывает какое-то зло, во-первых, нужно отнести это к Творцу, который раскрывает ему это. Второе, это зло находится в нем уже, только сейчас оно лишь раскрылось, и раскрылось потому, что человек может его исправить, этот изъян, это зло, исправить его, и в исправленном зле он может ощутить духовный уровень, одно в соответствии с другим. Поэтому он должен благодарить за это зло и начинать производить все действия, которым учит его наука Каббала, как исправить зло. И тогда обретет добро. Это как дают тебе какой-то неисправленный инструмент, прибор, и ты должен его исправить. Исправил, получаешь от него удовольствие. В следующий раз дают тебе другой прибор, более сложный, ну и более испорченный. Ты тоже исправляешь его, чинишь и наслаждаешься им. И так каждый раз, раз от раза. Да.
Так процесс исправления, который вы сейчас описали, я сейчас не прошу быть лучше или чтобы мое зло было исправлено.
я не только прошу, но я должен в результате его исправить.
Ты должен действовать в том, что ты просишь разум, чувства, силы, возможности, условия для исправления. У тебя нет ничего. Все, очень хорошо, ты получишь.
Это, собственно, называется усилием человека, да?
Допустим, да.
А что он должен ощущать при этом радость?
Конечно. Я получил ну, какой такой особенный автомобиль такой есть, да? Мерседес. Ну, пусть будет Мерседес. Намного круче. Порш. Ну, пусть будет Порш. Получил. Ну, немножко он сломан. Я получил в подарок. Но ведь он стоит. Ты получил его? Но я не знаю, что делать. Учись, только ты можешь. Только ты можешь узнать. Ты должен исправить. Починить. Скажем, как отец сыну. Хочет научить его. Ты бы проклинал своего папу, который дал тебе Порш немножко сломанный. Ты бы начал бегать и искать советы, как починить. Сказал бы ему: «Папа, спасибо большое». Может быть, ты спросил бы его, почему Порше не исправленный такой? Ну, какую-то отговорку дал бы тебе. Но это факт. Так ты радуешься? Ты изучаешь, как эти вещи можно починить и получать наслаждение от езды на машине.
Я понимаю, что вы говорите, но как сохранять такое отношение к работе?
Ты видишь уже, как твои глаза заблестели?
Ну, конечно, но фактически усилия, которого это требует,
это уже проблема группы. Группа не держит тебя в правильном состоянии, что каждая секунда в твоей жизни раскрывается такие подарки. Мы как-то на обложке книги нарисовали, помнишь, стоит мальчик и падает, все дети падают на них подарки. Была такая книжка. А, поручительство? Нет? А,
тысяча советов
к жизни. Да, у меня был такой рисунок, я просил так нарисовать.
Есть момент лени. Я знаю, что мне нужно работать, но у меня нет сил, мне неохота, и мне скучно. Но и лень. Я знаю, что нужно, и я прилагаю усилия. А где ощущается эта радость во время усилия?
Если бы ты был в группе, где все просто презирали бы это Порше и сказали: «Мы ездим только на ослах, или на лошадях, или на верблюдах», то ты бы даже не взглянул на это Порше. Кусок железа. Ну, слава Богу, у меня есть мой осел, красивый. То есть все зависит от группы, от общества. Дальше. Нет больше вопросов. Ну, хорошо. Третья цитата. При Цадик, глава Пинхас. В эти три недели вместе с ним, 18 Тамуза, были разбиты скрижали, 9 Ава был разрушен первый храм, а при втором храме были изгнаны народ Израиля, но все это было подготовкой, чтобы удостоились они благодаря этому затем большого света. Сказано о разбиении скрижалей. Слава Богу, что разбил ты их, потому что благодаря разбиению скрижали мы удостоились света Торы. А 9 Ава, после этого родился сразу Машиах, как написано, и было разрушение храма подготовкой к третьему храму, который возникнет, и тогда будет полное избавление, после которого уже не будет изгнания.
Я снова повторяю, есть проблема восприятия реальности между теми, кто занимается наукой Каббала, потому что они говорят, что добр товарищ и добро, нет никого кроме него, и благодарить нужно за все, и исправление нужно делать каждый день, и тогда у нас не будет никакой проблемы, и мы исправим, прежде чем придет беда, и мы можем это. И простым народом, который не занимается исправлением и у которого нет никакой связи с этими вещами. Придет, придет, не придет, нет. Не то чтобы мы строили свои келим так, чтобы там раскрылся весь Наранхай. Так что он нам говорит? Разбиение должно быть для того, чтобы раскрыть все келим и дать нам тем самым подготовку к исправлениям. И мы должны поблагодарить за то, что это раскрывается, все это зло. И в наших исправлениях раскроется свет тогда в 620 раз сильнее, чем в той системе, которая называлась «Адам решен до грехопадения». Мы раскрываем свет в 620 тарах раз больше, чем то, что было у него. И посмотрите, что он говорит. «Спасибо тебе, что разбил». Так говорится о разрушении храмов. Да-да. И благодаря этим скрижалям удостоились дарования Торы, потому что те первые скрижали, с которыми спустился Моше 9 Ава, они были не для того, чтобы исправить келим, не были предназначены для этого, а для того, чтобы свойство бины, свойство отдачи вошло бы в свойство получения в Малхот, и это разбилось бы, связь между ними, и тогда Малхут включила бы в себя свойство отдачи эгоистически, да? Это называется разбиение келим, разбиение вот этих скрижалей 9 ава, первой скрижали. И это свет, который входит в Малхут, и это был свет первого сокращения, цимцум алев, свет бесконечности. Первые скрижали были просто из гмартикуна, из цимцум алев, первого сокращения, и тогда все келим разбились до левоэвен, до такой глубины. Вторые же скрижали, которые уже свет, возвращающий к источнику, это называется Тора, да? Свет, возвращающий к источнику, это уже другой свет. Это уже свет, который приходит постепенно. И он приходит и не имеет отношения к Ламет Бет Малхуйот, к Левэвен. А он раскрывает келим, которые могут из Малхут присоединиться к Бине, то есть Ахаб де Алия, Ахаб подъема, подняться из места Биа в место Ацилут. И только так исправиться. Настолько, насколько мы поднимаем себя в мир Ацилут. Поднимаемся верой. Вера — это Ацилут. Район Ацилут. Выше знания. Беа. И все это происходит благодаря подготовке, которая называется разбиение скрижали, то есть Тиша Беав. А потом уже подготовка к этому — это Юдзайн Бетамуз, 17-е Тамуз. Но на самом деле необходимо было, чтобы Аарон внизу занимался бы подготовкой этого тельца, а Моше занимался бы привлечением света, большого света, относительно этого тельца, который символизирует собой все желание получать, которое раскрыли и вытянули из Египта, то есть все зло, которое раскрылось. И поэтому разбиение было действительно таким сильным, хорошим, до самой большой глубины, где все остальные уже исправления из того разбиения. Все это раскрывается в грехопадении древа познания. И тогда они становятся достойными возвращения, собственно, исправления через свет, возвращающий к источнику. Тогда уже есть что раскрыть. А до грехопадения с тельцом не было разницы между светом и желанием. Они были полностью разделены. А при разбиении эти скрижали, свет вошел в кли, как при разбиении келим, при разбиении никудим или грехопадении древа познания в парцуфе Адам решен, стали они тогда достойными этого.
Поэтому написано, что спасибо, что разбил. И разбиением этим удостоились света Торы. То есть уже начинают получать свет уже из прихода света, что называется Йом-Кипурим. Вот. От Йом-Кипурима дальше начинаются эти исправления. Мы еще будем изучать о Йом-Кипурим, что он особенный именно этим, что раскрываются все келим, все прегрешения, все проблемы, все, что нам нужно будет исправить, и мы тоже должны будем радоваться этому, а не плакать. Поэтому Йом-Кипур — это как Кепурим, подобный Пурим, то есть как Мартикун. Все должно совершенно уже четко у нас быть проявленным. Это не сложный процесс. Дальше.
И когда народ Израиля вернется к своему состоянию, не сможет Сатан внести в них никакие внешние действия, потому что они как один человек с одним сердцем, они стойки против злого начала, и сказано, и начнет Моше, и не сказано об указании Творца Моше, то, что было до греха Золотого Тельца, тогда не нуждались в единстве Израиль, и даже каждый из Израиля мог сделать это, потому что каждый, у него была сила всех, благодаря силе Моше, которая включала всех. Но после греха Золотого Тельца, когда утеряли Израиль объединение, вознуждались в новом объединении и в новой силе, и стали они все как единое братство, как один человек с одним сердцем, и все они соединились в одном движении. И благодаря этому Рескини они соединили их в одной силе.
Ну что ж, мы можем видеть это, учиться этому из того, что сказано о мире Никудим, потому что в конечном счете есть Решемот, Решемот Катнут, и на это выходит Катнут Парцуфа, а потом выходит Гадлут Парцуфа, и они не имеют отношения одно к другому. Поэтому то, что получили народ Израиля перед входом в Египет от отцов, с уровня отцов, и потом в Египте, когда получили надбавку, это еще не было у них соединено со светом, а эгоизм работал, раскрывался в них, но без какого-либо познания зла. И когда они убегали из Египта, они тоже убегали от того, что не могли объединиться. Что я, собственно, хочу сказать, что это в случае, как в случае с разбиением келим, не раскрыли зло, с которым уже были соединены, прежде чем пришел свет, этот большой свет, который приходит благодаря действию, которое называется Моше, и не разбил келим. Поэтому хочу тем самым сказать в основном, что необходимо разбить келим для того, чтобы все кли раскрылось в свою глубину, и мы могли бы его исправить и прийти к подобию свойств в получении ради отдачи. Прочитай это еще раз.
Когда вернется единство Израиля к основе своей, не будет больше у Сатана никакой возможности ввести им ошибку или внешние силы. И когда они как один человек с одним сердцем, они как мощная стена против сил зла, и об этом сказано, и собрал Моше. То есть это не сказано в указании Творца Моше, которое было до греха Золотого Тельца, тогда не нуждался не было нужды в единении народа Израиля. И даже каждый из этого мог выполнять. У каждого была сила всех благодаря силе Моше, который включал их всех. Но после греха Золотого Тельца, когда Израиль потеряли свойство объединения, вознуждались они в новом объединении и в новой силе. И стали они все единым братством, как один человек с одним сердцем. И все они соединились у скинии, и это была сила, восполнена этой скинией, ковчегом. Но до этого не было в этом нужды.
Все келим были объединены только в катнуте. При выходе из Египта сказано, что увидела служанка на море. Это было до получения Торы. Больше, чем увидел пророк Йехезкель. Что, они были в такой степени раскрытия? Конечно, но на каком авиюте? Келим дашпа, келим отдачи. Поэтому это не было исправлением. Это было только раскрытием свыше, пробуждением свыше, чтобы поднять их на уровень, который называется получение Торы. Не более того, а получение Торы начинается с того, что есть разбитый келим, возможность их исправить, и тогда начинают работу. Потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику. У нас еще до пяти. У нас еще пятый отрывок есть.
Трактат Таанит. Две скрижали.
Какая? Ашла.
Ашла.
Ашла и скрижали завет. Это его книга.
Во время избавления мы не только вернемся к тому величию, которое у нас уже было, но не будет, несмотря на то, что будет преимущество высшего света на более высших ступеней, потому что преимущество это исходит из тяжести страданий, и те, кто умножают скорбь, прибавляют себе большой свет в будущем, потому что в величине страданий, и кажется, как будто бы сейчас разрушен храм, и скорбящий, ему кажется, как будто бы сейчас произошло разбиение. И тогда полностью очищается, и отменяется клипот. И тогда придет великий свет, непрерывный, без экрана. И в этом все изгнания и все страдания в последние дни придут к добру, и это является целью.
Ну что ж, он говорит об этом уже о конце времен, которые придут к нам уже на наше благо. Но тот, кто исправляет, должен быть осторожным, чтобы этот траур не был за счет нашего отношения к величию Творца.
По поводу вот этой последней цитаты, если мы сейчас можем как-то практически использовать то, о чем он здесь пишет, или только когда мы достигнем духовного уровня, тогда мы сможем это делать.
Я не могу говорить с тобой о том, что каждый человек, где бы он ни находился, так он и ведет себя. Если ты находишься в том состоянии, как Раби Акива, то ты смеешься. Если ты находишься в том состоянии, в котором мы были ранее, где там при Бааль Суламе, да, Шмуэле тоже, есть очень особенная книга. Теперь, это зависит от того, каждый говорит на другом уровне, но человек, который исправляет грех древа познания, который является, собственно, источником всех этих бед, не может не оправдать Творца. Он не может просто сидеть и плакать. Это так, это простой народ.
Это простому народу так определили после разбиения, когда народ потерял связь с Творцом, и ему нужны тогда обычаи и другие вещи, чтобы они, как дети в детском саду, переживали различные состояния. И иначе, если ты им объясняешь, что здесь должно быть действие исправления, то ты уже тем самым аннулируешь все разрушение. А если ты это аннулируешь, то где эта вся история боли, страданий, потом исправления? Получается, что это или да, или нет. Поэтому те каббалисты, которые увидели, на какую ступень упал народ, и что случилось, и поняли, что выбора нет, и что таким должно быть это продолжительное изгнание, когда мы нас разбрасывают между народами для того, чтобы мы потом раскрыли между собой то, что мы взяли от народов, и раскрылись в них, это они написали нам, как себя вести простому народу. Но человек, который находится в исправлении себя, в исправлении творения, он ведет себя соответственно. У него каждый раз вся Тора и Шульхан Арух на той высоте, которую он постигает. На каждом уровне у него новый Творец, новая ступень, новый мир, все новое.
Можно сказать, что я могу войти в хисарон выяснения, что я должен сделать, и получить на это ответ в связи с этой скорбью, о которой здесь говорится, или просто оставить это в покое?
Мы изучаем разбиение келим. Все. У Рабаша никто никогда не плакал. А все эти дни проводили так, как нужно выглядеть внешне. Внутренне никакого тут интереса не было. Просто изучали седьмую часть, разбиение келим, но ну как может быть, чтобы я был в трауре из-за того, что я пошел на рентген, и, не дай Бог, нашли там перелом ноги. Я не знал, почему у меня болит, и в тот день, когда я пошел, и мне это раскрыли, я определяю, что это особенный такой день. Почему? Проблемы были и до этого. От сотворения мира, от сотворения Адам решен. И с тех пор все эти проблемы, естественно, раскрываются для того, чтобы мы их исправили. И скорбеть следует только о том, что мы не можем действительно преодолеть и исправить это в том темпе, чтобы действительно это было ахишено. Вот и все. Но не о прошлом. Он тебе объясняет, что без разбиения скрижалей не может быть исправления. Мы не получили бы Тору. Получение Торы — это было предусмотрено не первыми скрижалями, а вторыми, как мы видим из разбиения Мелахим. Свет, который разбил Мелахим, это свет, который был из мира Инцов. Хотели получить ради отдачи на все келим. И свет, который приходит потом, из всех разбитых келим, мы знаем систему Бриют, системы Ацелут Брия и Цера Сия, и это система, которая скрывается только снизу вверх. Свет Тора — это свет очень маленький. Это свет для исправления келим. Свет, который раскрывается при разбиении, это свет окончательной цели творения. Он во сколько раз больше. Разница между ними — это как между светом линии, очень тоненьким, и светом круга целого. Поэтому нет у нас здесь места для сожаления о скорби, ни о чем, кроме как о том, что мы ленивые и тем и грешим.
How can we take everything that we're learning here today and take it to Peter?
Как мы можем взять все, что мы учим здесь сегодня, с нами на конгресс?
Поговорим об этом. Через два дня, послезавтра, мы начинаем питерский конгресс, да? Мы как раз обсуждаем на этом конгрессе то, как мы поднимаемся от разбиения, от разрушения, от всех проблем и бед к подъему в Ахишена. Так весь конгресс говорит об исправлении, от разбиения к исправлению, от разбиения к Ахишена. И это мы будем там изучать, и об этом будем говорить. А пока мы говорим о том, что действительно разбиение — это вещь необходимая. Как Раби Акива смеялся и радовался тому, что видел разрушение второго храма, до этого разрушился и первый, и радовался, потому что это символизирует для нас вход в исправление, на желание получать наши природы. И после этого даже контакт, который происходит при таком взрыве, когда мы входим в этот материал, где не может быть контакта между желанием и светом, то теперь желание с помощью света начинает вдруг принимать какие-то изменения, даже раскрывается в нем каменное сердце, левоэвен. Где это было раньше? Если до этого не было желания, которое может определить себя по уровням алев, бет, гимель, далет, самого тонкого авиюта, к самому жестокому, которое совершенно не может терпеть света, да? Клипот там даже нет, вообще ничего. Это то, что мы изучаем, что только при грехопадении древа познания появились клипот. Абияда клипа. Четыре мира клипот. Но нам нужно увидеть в этом очень серьезную подготовку. И я надеюсь, что на питерском конгрессе мы объединимся и снова пройдем необходимость разбиения, необходимость исправления того, что нам нужно выполнить, и от чего зависит это исправление. От единства между нами и привлечения света, возвращающего к источнику. Мы постараемся также говорить о вере в высшее знание, что это такое, насколько это уже духовное действие. Я думаю, что наша подготовка очень тщательная была, скрупулезная, и мы готовы. И даже те, кто остаются здесь, в Израиле, которые будут с нами вместе настолько, насколько это возможно. Эти дни, пятница, суббота, воскресенье, быть с нами настолько, насколько это возможно. И мы просим у всего мирового кли быть с нами вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы эти часы были удобны для всех. Тем не менее, сердцем и душой мы включимся вместе и придем к Ахишена. В этом, собственно, тема, это, собственно, тема нашего конгресса Ахишена. Да.
На этом мы закончим. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Сегодня у нас есть отчет о конгрессе от питерской группы. Питер, говорите.
Доброе утро всем. Рады всех видеть. Последние новости с эпицентра нашего конгресса. Сегодня мы видим, как приезжают наши товарищи. Сегодня большая делегация с Петах-Тиквы приехала. И каждый час буквально подъезжают ребята. Сегодняшний день — это работает центр. Здесь небольшие мини-мероприятия. Также готовится все оборудование и транспортировки в Сибур-арену. И с завтрашнего дня полностью будет сборка, тестирование всего оборудования, всех отделов. Каждый, кто сможет помочь, Сибур-арена будет открыта с 10 утра. Рады всех видеть. И с 6 часов вечера начинается, с 6 до 7 в этом интервале начнутся уже объединительные мероприятия.
Да. И у нас есть еще, было пара вопросов от мирового фли. То, что хотят знать, спрашивают, как будут проходить трапезы. Советовались, думали, и решение такое, что на трапезах не будет какой-то программы, это будет для человека время погрузиться внутрь себя, немножко переварить то, что происходит на уроках, и подготовиться к следующему. Какой-то особой программы на трапезах не будет. И очень много вопросов по десятке. Как это будет организовано? Тоже делали опрос, вы помните, несколько сотен человек, и получили совершенно разные результаты, примерно поровну разделившиеся. Поэтому приняли такое решение, что десятки будут постоянные в течение всего конгресса, с первого мероприятия пятницы до конца воскресенья. При этом состав десяток, тут мы даем свободу каждому человеку определиться и каждой десятке. То есть если какая-то десятка, которая в каждый день собирается на утреннем уроке, хочет собраться вместе и углубить свое единство, продолжить, то она договаривается и сама организуется, сама садится вместе в пятницу утром на первое мероприятие вместе. Если какая-то десятка решила примешаться, собрать хессароны, то они просто садятся отдельно. И есть еще десятки, где бригады дежурных или ответственных, которые вместе должны будут, там, или оператор, или еще кто-то, кто должны будут вместе выходить на работы в течение конгресса, они тоже садятся вместе, чтобы, уходя, не из каждой десятки убегала по человеку, а вся десятка вставала и работала вместе. Вот. Таким образом, в пятницу на утреннем уроке, на первом, каждая десятка получит свой номер и примерно вот такую анкетку, где они запишут, увидят свой номер десятки и запишут, кто туда входит. А потом каждая десятка получит место своих дежурств и будет руководство, как они садятся в зале, мужские и женские. Вот. Естественно, по языкам. Да? Языки желательно садиться вместе, чтобы ускорить процесс, чтобы эффективнее работать на семинарах. Мы думали про вопрос, который можно задать Раву, но так получилось, что вопросов у нас уже нет. Мы уже целиком в процессе, и уже думать некогда, уже работаем и ждем всех, очень ждем начала конгресса.
Баслаха ликулану.
Удачи всем, всем нам.
Минутку.
У нас еще несколько зануд. Да.
И я хотел бы спросить по поводу нашей делегации, которая едет отсюда на конгресс. Это 250 человек, которые взлетают. Часть сегодня полетит, на 99% завтра вылетает. Может быть, если бы вы смогли бы как-то это заострить, роль нашей делегации,
это как наших товарищей из российских групп, из сильных российских групп, вы их очень хорошо знаете.
мы должны дать такое хорошее, целенаправленное, сильное целенаправленное ядро для этого Конгресса, конечно же, не распыляться там. Что это значит? Ну, не может так... Ну, не может быть, чтобы мы были вместе, а кто-то другой нет. Просто держать эту атмосферу там, чтобы она была действительно направлена на цель. Они тоже такие, но так все вместе. Я теперь обращаюсь к тем, кто едет. Не надо шума в аэропорту. Делайте, будьте сдержанными. Не надо посреди аэропорта петь, горланить песни. Не надо выглядеть странными. Делегация едет на конгресс, но не так, чтобы на вас смотрели как на какой-то клан, которые вдруг попали в цивилизованное место. Будьте, ведите себя интеллигентно. Там, на конгрессе, нам нужно как можно больше быть основой вместе с московской и питерской группами, быть твердым фундаментом.
Но все-таки у нас будет много времени вместе с 12 часов, пока мы сядем в автобусы, и потом...
Можно петь, разговаривать. В автобусе делайте, что хотите. Но в аэропорту, это же в Израиле, не где-то там. Вас же сразу распознают. Пожалуйста, думайте о том, какое впечатление вы производите на окружающих. Это распространение. Как ты ходишь, как ты улыбаешься, как ты себя ведешь, в этом все. Вы за это в ответе. Я предупреждаю вас. Хорошо? Все, я надеюсь, что вы поняли.
Последний вопрос по поводу десяток на конгрессе. Все-таки мы хотим пройти какой-то интенсивный процесс. Какая все-таки будет рекомендация с вашей стороны? Слишком много вариантов выбора здесь есть.
Какие у тебя варианты?
Ну, сейчас ребята сказали из Питера.
Кроме того, чтобы войти в твою десятку и быть потом в связи с другими десятками, и вечером во время культурной программы тоже стараться участвовать с таким хорошим, правильным образом. Конгресс обычный, только работа в сердце. Добавить в этом. Ну и удачи нам всем.
Итак, ускоряем время на Питерском конгрессе «Мир в круге». Каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге с 29 по 31 июля. Подробности и запись convention.convention.com.